Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Ну что, начинаем нашу передачу. Мы уже с моим гостем вспомнили время золотое, когда мы были совсем детьми практически. Да. Годы идут, и вот большой человек у нас в студии. Артист, режиссер, продюсер. Алексей Гуськов. Леш, привет.
Привет, привет всем.
Алексей Гуськов, напомню, сейчас является артистом театра имени Вахтангова. Вот уже 5 лет там работает. Но при этом успешно работает и в кино. Вы, конечно, дорогие друзья, прекрасно его знаете. Много всяких историй непростых в его творческой жизни. Я думаю, что мы об этом тоже поговорим. Вообще, натура противоречивая, скажу вам честно. Вот сколько вот я его знаю, 358 тысяч лет. Он очень такой противоречивый человек. Ну, страстный. За это все прощаем. Страстный, любит профессию и все время возвращается к своей главной профессии, актерской, что тоже важно. Хотя я знаю, что всегда бывали какие-то попытки вот уйти, сделаться дирижером во всех смыслах этого слова. Ну, да. Но все равно актерская профессия, она побеждает. И
самое главное.
Леш, ну вот я хочу начать все-таки с... во-первых, нашим слушателям скажу номер смс +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. А то, что касается театра Вахтангова. Уже много работ, сколько, как минимум, наверное, 2, которые широко обсуждаются. Я понимаю, что сразу попал, что называется, вот в эмоцию именно этого театра, в стилистику именно этого режиссера. В спектакле Евгений Онегин стал играть Онегин, но это, я понимаю, ввод, да,
это
был.
Ввод,
да? И потом была первая, по сути, премьера по Кановичу.
Да?
Да? Что такое Вахтангельский театр для выпускника совсем другой школы?
Ну, ничего, такой же театр, как театр. Абсолютно. Как есть такое в нашей среде, да? Ну, как тебе работать в Императорском театре? Читайте театральный роман Булгакова, все вы там найдете. Но театр на сегодняшний день живой. Я работал в 11 театрах Москвы в разные периоды, и в том числе свой «Альма-Матер». Это самый живой театр на сегодняшний день, говорю ответственно, что я подразумеваю под словом «живой». Это есть лидер, лидер с художественной программой, и художественная программа не в супермаркет-то торгуем, чем можем, и лишь бы пришли, а именно основательная, серьезная, последовательная, поступательная. Вот это Рима Стоминас, единственная звезда, как я так обидел, наверное, своих коллег, даже в одном из интервью сказал, что, ну, ребят, да, звезда сейчас вот одна, она вот такая.
Для тебя это главное.
Я абсолютно, нет, я объясню, почему это, потому что мы с тобой прекрасно помним увольнение Фроса и падение. Великолепный труп, артисты те же, спектакли те же, через год невозможно смотреть, что происходит, непонятно. Все эти уходы Юрия Петровича, ушедшего от нас, артисты те же, все то же самое, спектакли те же. Это называется вынуть душу из театра. Вот сейчас в театре есть душа.
Но, тем не менее, Римас при всей своей, как мне кажется, русскости, да, он очень чувствует русскую литературу, русскую душу.
Он
очень... То, что я имею в виду, когда нас видишь на выходе спектакли его по русской классике, и Евгений Онегин, и Маскарад, и дядя Ваня, это спектакли очень русские, да?
Да.
Я к чему хочу приступить? К этому наезду невероятному сегодня на интерпретации классики, в том числе и интерпретации Римаса Туминаса. Мы читали со смехом это исследование представителя какого-то научно-исследовательского института имени Лихачева, которые там и Римаса Туминаса обвинили в искажении, в осквернении,
в умолении. Кирилл Маринокров поставил же видео, и это ведь все из серии, которые мы проходим и проходим. Я произведение не читал, но не одобряю. Или я не видел, но я против. Это все то же самое, собственно говоря. Это ни в коем случае не... Ну, дураков много, мой ответ один. Даже если они академики, вы извините, они регалии не прибавляют ума. А с годами вот у нас такая странность есть, что люди бывает и не умнеют. Бывает и так. Ну что же сделаешь?
Ну, тут другой вопрос.
Может, я резко
ответил? Бывают иногда, что такие времена, что дураки являются, определяют, собственно, нет, атмосферу
сейчас,
в стране.
Нет, сейчас плюрализм. Ты что?
Да?
Конечно. А дальше уже, ну, власть у нас научилась быть очень такой, да, хорошим психологом. И я даже, ты говоришь, о противоречиях ли о чем-то. Я, в общем, при слове патриотизм делаю стойку.
Какую?
Ну, разную, всякую, понимаешь? Что? И потом я вспоминаю, Александра Сергеевича, да, потом я вспоминаю Лермонтова строчки, и потом я говорю, да не надо меня учить этому слову. Понимаешь, это все это достаточно широко, но власть хороший психолог, и на данный момент научилась им быть, вот, современная власть. Она же совершенно другая, не та, которую мы с тобой вспомнили в нашем детстве. Ну, да, она совершенно другая. И вот этот вбрасывается плюрализм, а дальше дергаются те веревочки, которые нужны. Вот надо дернуть демократическую, да, демшизу, так называемую, дернут ее, там бросят, надо дернуть нервических патриотов, дернут их, надо дернуть русофилов, дернут русофобов, пожалуйста. Это вот, это в принципе такая вот кукловодческая история.
Вот ты показываешь очень точно.
Да, пальчиками
шевелят,
кукольный театр.
Да?
Ну, это нормально. Ты считаешь, это ненормально?
Я не знаю. Мне бы не хотелось, чтобы меня дергали.
Ты знаешь,
сверху,
так и тебя никогда не дернешь. Так тебя никогда не дернешь. Это тут ничего не сделаешь. У нас же все равно есть свое право на свое мнение, на свой взгляд, на все прочее. Я в этом смысле очень темный человек. Я тебе честно скажу. Если я иногда я в машине езжу, у меня есть волна. Я прыгаю с вас на другое, на новости РТРовские. Понимаешь? Прыг. И вот так вот как бы слушаю, составляю мнение. Ну, тоже какие-то передачи меня интересуют, какие-то нет. Ну, господи, это же нормально. Uh-huh. Правильно? И так себе представляю картину, составляю. Но, в принципе, я абсолютно не понимаю, кто, чего, как, куда меня... Это принципиально не интересует. Я себе сказал так лет, господи, наверное, 10 назад. Все, стоп. Стоп. Я с ярмарки поехал. Дайте мне почитать Кановича. Дайте мне наконец-то сделать свою программу. Я очень люблю Пушкина, очень люблю Бродского, Самойлова. Хочу чем-то поделиться. Говорят женщины, у меня тоже неплохой голос. Он по ушам мягко входит, как у тебя для мужчин. Понимаешь? Почему бы этим не воспользоваться? И не хочу, просто не хочу. Другой вопрос, что со мной происходит.
А были такие моменты? Был момент вот этого раздумья, размышления? Мышление, когда действительно ты мог стать, не знаю, каким-нибудь
абсолютно
функционером от культуры.
Конечно.
То есть были такие
возможности? Абсолютно, да?
Да.
Они были и в 2001 году, когда я вполне мог войти в Министерство культуры, и было серьезное еще предложение, но если не мог представить двух вещей, это первое, в 9 утра с галстуком белой рубашки, это первое, что самое страшное для меня, а второе, самое страшное, это именно действительно встраиваться вот в общее движение. Но это ничего не сделаешь. Это так устроено общество. Любое. И политика – это бизнес. И как мы это так... Мы когда-нибудь это поймем или не поймем? Когда мы это поймем, то тогда действительно можно разделить пафос Шендеровича о том, что я налогоплательщик. Я также могу пользоваться всеми этими благами. Это к чему я тебе сказал, потому что был такой разговор в свое время замминистра, когда у нас поменялось министерство, и стал возглавлять Иван Иванович Демидов, вел кинематограф, и было большое совещание, часа на полтора. Смысл состоял в том, что делать там компродукцию или не делать, и собрали очень много уважаемых людей, для которых кино – это, в общем, способ жизни, да. И ваш покорный слуга туда попал, так как я как-то с какого-то года периодически работаю с другими странами и снимаюсь там как артист. Вот. И смысл речи был подведение итогов. Иван Иванович встал и сказал, что вот мы же, говорит, собственно, проводник между налогоплательщиками и вами, значит, художниками. И я ему говорю, то есть вы проводник между мной и мной. Он говорит, я говорю, ну как, ну я ведь налогоплательщик, Иван Иванович. И я же, собственно, претендую на звание второе, которое вы сказали, как скромный человек. Ну дайте артист сказать. скажем, оно так общее будет. Он говорит, вы нет, подождите, вы не, меня не сбивайте. Вот, и я хочу, значит, сказать, что нам нужно объяснить, ну, лопатечкам, зачем нам Канн? Половина людей упали со стулов, ну, значит, он говорит, ну, или Берлин. Угу. Для чего это нам надо? В смысле, кому? Нам, налогоплательщикам, или нам, артистам? Ну, в общем, каша в головах, и я говорю, дураков много, ну, что ты скажешь?
Тогда давай попробуем определить, какова должна быть идеальная модель вот этих взаимоотношений. Потому что, как ни крути, все равно ты как художник, как артист, как режиссер, как человек, который работает в этом творческом поле, ты все равно зависишь от воли чиновника, который скажет, тут хочу, тут не хочу. Да? Вот как здесь определять эти отношения? Какими они должны быть? Тем более, наверняка, тебе знакома модель, которая существует в других странах. Да? Чтобы не было без конца вот этой вот унизительной позы, как ты говоришь, что патриотизм стойко, а при слове, значит, я хочу снимать кино, сразу все принимает позу просителя.
Ксюш, идеальной модели нет, сразу нет? Отвечаю. Ее нет, и никто ее не предложит тебе. Никогда. В такой же позе стоят перед Раей Чинема продюсеры, которые в Италии хотят снять. Просто своими глазами видел просто клоны наших телевизионных начальников на съемочных площадках и в Германии, и во Франции.
Которые вмешиваются в процесс.
Это клоны. Это они как из ларца, только говорят на других языках. Я честно говорю, абсолютно. Вся беда просто в нас. В нас самих, больше ни в ком. С 2005 года сообщество стало просить госзаказы. Кто нас трогал? Да никто ведь не трогал. Я присутствовал на этих совещаниях, когда большие мастера говорили, ну, надо вернуть. А какой-нибудь человек, там, юрист говорил, вы нам снимите про пожарников? Да мы снимем, но нам надо вернуть заказ про пожарников. Вот этот бред, который, да, все у Гоголя написано про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя сечет, понимаешь? Mm-hmm. Вот это все было сделано целенаправленно и последовательно сообществом. Чего мы сейчас удивляемся? Mm-hmm. Я об этом говорил.
Ну, кто-нибудь от этого выиграл? Вот сегодняшнее положение.
Ну, кто-то выиграл, да? Кто-то выиграл, а кто-то проиграл.
Ну, ты как продюсер... Если ты сегодня занимаешься этим, я не знаю, как.
Ну, я очень редкий продюсер, я же штучный. Да? Я же штучный. Один раз в 3-4 года у меня выходит картина, которая либо бывает растиражирована, как фильм «Отец», например. Угу. Да, я же там продюсер.
Это по Платонову.
По Платонову, по замечательному Платонову. Или как 4 дня в мае, она. Я думаю, я первый, который лежу на полке. В новой России. Но вот... есть интернет, люди смотрят. Я к этому очень, ты знаешь, как сказать, спокойно понимающе отношусь. Вот правда. Вот если бы я, наверное, оставался вот в неком своем внутреннем замкнутом пространстве, то, вероятно, меня бы мотнуло в людей, это у Чехова написано, люди с повышенным чувством справедливости. А дальше он расшифрует слово или диссидент, или там какой-то демшезар, что меня мотнуло бы туда. Но так как я достаточно знаю, что фактически все зависит от меня, да. И если я приложу какие-то усилия, то закон, ты еще приложишь, 10 вернется. Ну, ничего ты не сделаешь.
А ты не жалеешь, что не попал в тренд с фильмом «4 дня в мае»? Что там, да, кино, которое просто тогда вызвало такой скандал. Тут стоит напомнить нашим слушателям, что это, кстати, этот скандал у нас тогда вот мы его обсуждали, потому что этот фильм, который должен был выйти на канале НТВ 7 мая, в канун Дня Победы, в 2012 году. Ну вот начался скандал, связанный с так называемыми, я и так говорю, про какими-то организациями ветеранскими, еще кем-то кто-то был недоволен, и канал НТВ принял решение не показывать этот фильм под давлением, что называется, общественности. Я помню, как на сайте Министерства культуры без конца публиковались какие-то анонимки, по-другому не назову, непонятных людей. Но при этом очень остроумно поступил, вот редко хвалю, Владимир Михайлович Кулистиков, который вместо этого фильма, это очень хорошо помню, показал фильм «Падение Берлина» именно в этот же день, да, вот в это же время, когда в плане стояло 4 дня в мае, чтобы сказал, нате, вот это хотите, нате. Да. Вот вам получилось, да, что так. Почему не попал? Ты вот, возвращаясь к моему вопросу, который я заболтала. Не жалеешь ли ты об этом?
Потому что
ты ввязался в эту историю.
Нет? Я ввязался в историю? Да ни грамм. Да никогда. О чем ты говоришь? Это все сделано у меня, и повторяю, в сотый раз, от сердца. Мной сделано абсолютно... Я считаю, что это лучшее кино у меня в сапогах, как это мы называем, да, и о том периоде. Оно настолько честно сделано. Оно сделано честно по материалу, который был прочитан, про настроение именно вот людей, которые там были, не только нашей армии, но именно немецкой армии, и именно вот того населения, где находилась наша армия. Один из у меня самых прекрасных эпизодов, когда они слушают этот разбитый приемник, все стоят и слушают, и дальше тактично мой герой, видя вот эти счастливые глаза своих сослуживцев, говорит: построение через 5 минут в орденах во дворе, потому что те стоят в ужасе, слушают, у них текут слезы, и они не знают, что будет дальше. И это, по-моему, высшая песня гуманизма.
О том, что
все, Германия проиграла, там у нас же не вот эти вот, да, Левитаном прочитанные были, а там прочитанные именно комендантом Берлина для них. И потом наша сводка, наш слушает, наши сводки вот эти счастливые. Не знаю, в чем меня там обвинить. Что я там такого сделал?
А что они там, по сути, инкриминировали? Что это неправда или что? Там,
честь.
Как ты думаешь, в чем там был самая главная причина этого скандала? В чем?
Ну, причина скандала, она потом оформилась как здесь, так и там. Сейчас я тебе объясню. Участники немецкой группы, которые снимали эту картину, и компания, и режиссер, и все-все-все с немецкой стороны были обвинены, абсолютно известно, что в Германии очень сильно нацистские движения и так далее, со словами: как вы, немцы, могли снять про этих сволочей и свиней, которые, значит, вот такую хорошую картину. Угу. Дальше в России я был обвинен, как я, русский, значит, у которого 2 деда воевали, мог снять про этих свиней немцев вот такую хорошую картину. Все. Весь ответ тебе на вопрос. Больше ничего я тебе не хочу добавлять.
И до сих пор этот фильм, по сути, вот,
да,
называется вне закона.
Да, он существует в инете, он существует вне закона, да.
Там, кстати, я когда читала то, что ты говорил про эту работу, мне там такой смысл какой-то получился еще двойной, поскольку, как вот вы уже услышали, дорогие друзья, что это такое совместное производство, да, российско-германское.
Так еще и украинское. Сейчас вообще это...
Это абсолютно вот то да, ради чего, собственно, да, мы занимаемся.
Что война ужас, что да, люди, когда ее заканчивают, и со всех сторон не знают, как возвращаться, куда ехать, что лучше не воевать. Фильм про это.
Что у режиссера на Восточном фронте воевали его...
Ну, конечно, да. Он Андрюшу Мерзликин видел, он говорит, вот абсолютно. Абсолютно. Характер. Абсолютно. Нет, это вот мой дед.
Да. Нет, а у режиссера, у немца, у него...
Немецкого, да. Да, он на Андрея смотрел, говорит, что он похож на его, да, и характером, и манерой говорить, и всем. Да. Много очень там.
С этой точки зрения, вот сегодня же все оценивается, все, что связано с какими-то картины, фильмы или спектакли, связанные с какими-то историческими событиями, они оцениваются исключительно с точки зрения государственной целесообразности. Насколько этот путь вообще...
Тупиковый. Даже не обсуждаю. Тупиковый путь, и вот в целом, в массовое. Я не думаю, что все до такой степени, ты понимаешь, изменится, что мы, я не знаю, к чему вернемся, к там 10 картинам. Самый наш страшный откат для нас, вот в истории 20 века, для меня это, конечно, период Иосифа Виссарионовича. При уважении мнений обратных. Думайте так, но лучше вот так не думайте. Мы откатимся там к 12 фильмам в год, да, каким-то абсолютно вот таким постановкам. Но этого не произойдет, я думаю. Это невозможно уже сейчас. Это просто невозможно, понимаешь? Просто вот эти вывернутые формы, Ну, ну же пройдет. Мы с тобой, извини, и Леонида Ильича похоронили, и Черненко, и Андропов был, кто там еще. Как это в одной пьесе пережил, я, говорит, там, трех царей. И освободителя, и победоносца, и миротворца. Так что так, пройдет.
На этом пока остановимся, слушаем новости, потом продолжим.
Дифирамб.
Забыл, как фильм называется, где ты играешь папа Иоанна Павла
Святой
II.
Святой человек.
Святой человек, да?
Святой и человек.
Святой и человек. То, что я сейчас слушала, когда новости, хотела подчеркнуть для наших слушателей, что фильм, о котором говорил Сева Бойко в новостях про президента, это документальный фильм, это не игра, не игровой. А вот как раз Алексей Гуськов сыграл в художественном фильме роль Иоанна Павла II, знаменитого, легендарного человека. Я думаю, что об этом стоит тоже отдельно поговорить, поскольку это фильм тоже, который никто не видел. Да, да. Вот такая у нас судьба интересная.
Ну,
да. Вот как бы в сапогах и с пистолетом, это пожалуйста. Да? Это вот сколько угодно. Можете любоваться. А вот здесь, к сожалению... Давай немножко расскажи про это. Как это вообще... Каким образом русского актера взяли на такую роль? Как принималось решение? Там вообще момент принятия решения. Там не собирался какой-нибудь специальный щенот в Ватикане, что, который утверждал бы на роль своего святого практически
Ватикан, актера. Ватикан отделен от государства. Это государство, как ты знаешь, само по себе. И поэтому отделен от Италии. И на Раи не имеет влияния, кроме одного. Они, конечно, взяли куратора, безусловно. Но так как не могут же они диктовать, да, светской публике, как это она должна воспринимать некую, в общем, такую духовную часть, да. И поэтому они могут решать только, впустят они снимать туда или не пустят. И на 14-й съемочный день, когда материал уже прошел, я увидел этого куратора и бежал счастливый итальянский продюсер и сказал, что угуали, это значит похоже. Там у меня действительно очень сложный грим, большой грим. Ваш период его жизни взят с покушения 61 до 84, и через 74 Паркинсон начал.
Возрастная роль.
Абсолютно, да. И возвращаясь к кастингу, там ваш покорный слуга, да, был как шорт-лист вместе, он совсем-совсем католик, я про это узнал, Шин, ну, это апокалипсис Нау, это гораздо старше меня человек. Был Ричард Дрейфус, он вообще, между прочим, иудей. Так что они очень спокойно к этому относятся.
А это что, имело значение?
Да бог его знает.
Даже интересно.
Не знаю.
Это как-то где-то было написано? Артист такой-то иудей, артист такой-то православный, осторожный.
Я знаю, что куратор Ватикана, он сказал, что все-таки вот они бы не хотели американских артистов. По одной простой причине, что первый раз его играл Джон Войт. И говорит, ну,
актер, кстати.
Замечательный. Но вот он мне сказал, он немножко такой, говорит, Микки Маусовский, Макдональдский. А вот наш, говорит, он же был. Они просили одного, чтобы он был, как сказать, вот, ну, у него была иная энергетика, у него была славянская энергетика. И когда они... А у меня все-таки Давид Донателло есть, на секундочку. Все это меня в Италии как-то более-менее знает. И был я в членом жюри Римского фестиваля, там у меня итальянская картина есть, просто итальянская, итальянские сюжеты. Там она тоже какие-то призы получала. То есть, ну, более-менее у меня бэкграунд есть там. И когда они в паспорте увидели, потому что я выскочил тоже у кастинг-директора, и они увидели, что Бжек, поляк, господи, он же в Польше родился, Бжек. И потом уже там никто не разбирался. Я приехал, и было решение...
То есть, место рождения твое сыграло?
Вероятно. Откуда будем начинать работать? Откуда будем начинать актера гримировать? С 61-го года, да? Или возьмем, значит, Мартина Шина и начнем его, значит, молодить. Это тоже влияло. Я ведь не заблуждаюсь, да, по этому поводу. Но, в принципе, в данном случае я очень признательный режиссер. Потому что Раи склонялись начальство все-таки к оскароносному артисту, безусловно. А режиссер, Вот там еще осталось это право. Он сказал, нет, я буду работать с ним, это мое условие. Меняйте тогда меня, потому что мне это нравится.
А вы с ним были знакомы до
сих пор? Никогда. Это Андреа Парпарати. У него, кстати, любимый всех времен и народов фильм, это новелла из Тарковского Андрея Рублев «Колокол». Он ее рассказывает покадрово. Когда, когда какие-нибудь вечеринки, пати, называется пати. Пати после съемок, и да, и я их научил пить коньяк, как и дед Николай II пил, да. Да-да-да, и вот на этих пати он рассказывал прям по кадру.
Но кинопробы там были? Или...
Безусловно. Что-то сложнейшее. Адски, абсолютно. Абсолютно адски, потому что я приехал с зелеными волосами, Ксюша, потому что они пытались краски наносить, что-то, а там они ведь настолько белые седые волосы, и ничего с этим невозможно сделать было. Любая пленка, любая тянулась, желтизну либо что-то, и в итоге мне просто перегидролили голову. Это так больно. Бедная женщина. Как вот ради красоты на что вы идете? И, конечно же, этот грим, который потом в 4 часа составлял, это финальный, когда ему 84 года пластический грим, и когда ему 74, часа 2. Это достаточно такой труд тяжелый. Но я давай тебе больше расскажу о личности, как вот есть в моей карьере, вот есть актерской судьбе, есть, на пальцах, пожалуй, одной руки, то, что каким-то образом уже, роль, вот она к тебе приходит, и что-то она с тобой делает, когда ты совпадаешь с размышлениями, либо которая заставляет тебя с собой что-то сделать. Мне пришлось действительно нырнуть в эту историю католической церкви, в то, что изменил этот человек. Мне пришлось нырнуть в его период достаточно политической жизни, когда он фактически остановил резню в Польше. Там была эта солидарность, когда он писал письма Леониду Ильичу, Иерусалимскому, когда он ездил. Ведь он же мог шатнуть это что в одну сторону, что в другую. Ты понимаешь? Человек с неосуществленными мечтами.
Кстати,
он хотел бы быть... Да, он хотел быть актером. У него то, что он скрывал, и то, что потом это есть... Огромное количество стихов. Я бегал, пытался с переводами. Переводы есть перевод. Наверное, может, Шекспир тоже зависит от Пастернака, понимаешь? Может, сам Шекспир не очень в русском языке. Если вы не Пастернак, Борис Леонидович. Вот. И стихи были не шибко, конечно, хорошие. Я читал речи его, каким же образом это все... Что это происходит? Что это за фраза? Но он объятый паура, да? Не бойся. Не бойтесь. Что? Там огромное эссе, потому что он, в принципе, конечно, абсолютно человек церковный. И никуда тут не денешься, ничего. Это жесткий человек. Он же за селибат выступал. Никогда женщина не выиграла рукоположенную. Там много минусов. Минус.
Ну как, это не минус, это некий консерватизм.
Канон. Но с другой стороны, он каноны ломал. Извинения за крестовые походы. Что церковь принимает всех.
Это важный момент, я хотела про него спросить отдельно, потому что вот для меня, Карли Войтыла, это, конечно, это вот способность просить прощения, покаяние за тех, кто был до тебя.
Да.
То есть человек, который разделял эту ответственность с теми, кто был до него. Когда он говорил там за крестовые походы и за инквизицию, Это я более-менее понимаю, в этом есть какая-то некая красота, историческая перспектива, да? Но замолчание католиков во время Холокоста, допустим, это самая формулировка, да?
Извинялся. Он извинился за всех. Чувство вины и прощения. Вот я думаю, что... У меня часто, такой вопрос у журналистов, какой вы такой, сякой, эти роли сходятся, и я думаю, что после этой роли я определение для себя понял. Ты сказал, я страстный, я не страстный, я понимающий. Вот я абсолютно понимающий. Вот сейчас, я тебе скажу о сцене, об одной сцене, которая есть в картине, и ты поймешь... Какая, в общем, задача для меня, мне самому стояла. Значит, сцена его признания в том, что у него Паркинсон. Представляешь, красавец, объехавший полмира, и вот ему объявляют. И ему нужно было, знали, 3 человека. Доктор, его, это Станислав, его, поляк у него был, секретарь. И вот, как утверждает этот человек, что вот у него был разговор в горах Адамелла, он очень любил горы, вот этот. И у этого человека, который рядом с ним, который книгу написал, Лина Зани, тренер его по лыжам, тоже была не очень такая приятная ситуация в жизни, и он просил у него некого благословения, чего-то, потому что католик был не совсем, да, такой, не на всю голову, mm-hmm. как мы говорим, да. И он ему сказал: хочешь, я тебе исповедуюсь? Он говорит: вы мне? Он говорит: да, я тебе, у меня Паркинсон. И вот сижу и думаю, через буквально несколько месяцев мое тело станет моей тюрьмой. Что делать? Что делать? Как быть? Конечно, я свободен везде. Я христианин, и это понятно. Но ты знаешь, останусь.
То есть он мог уйти, объявить об этом и сказать, что я ухожу.
Конечно.
Да?
И я смотрел вот эти частные фото, которые я запросил у куратора. Я говорю: пришлите мне, мне нужна пластика, мне нужна... Какого мужества человек. Сколько там было боли после этого покушения. Ведь 5 пуль засандалили в него. Ты представляешь? 5. А прийти к убийце, к своему. И это мы фактически документально ведь сняли. Начиная с того, что он входит, и его телохранитель, охранник, который с ним всю жизнь, который вот, считал, такая вина его, что он упустил, и он ему сказал: послушайте, ну, я вас умоляю. Господи, цель жизни этого человека была одна – убить вас, больше ничего. Но мы же все, пожалуйста. Он говорит: выйдите, я хочу с ним поговорить. Все. И о чем они там шептались?
Нигде не разговаривали.
Конечно. Да? О чем они там шептались 2,5 часа, неизвестно. Но Акжа, как мы знаем, принял католичество, отсидев весь срок. И стал... Ты представляешь, вот обаяние этого человека, вера в свое право, вообще... Вот эта роль очень меня, она так... сделала лучше.
Кстати, тут еще вспомнить, что он еще был очень таким... как ты же сам говоришь, что он был человеком непримиримым и жестким в каких-то вещах.
Конечно.
Он был абсолютным антикоммунистом, да?
Да.
Вот ты говоришь там про письма.
Потому что он считал, что это, в общем, то же самое христианство, только наоборот. Ну, коммунизм. Христианство только наоборот. Только вывернутое и очерненное. Ну, вывернутое. Всякое вывернутое, либо доведенное, знаешь, до стены, до упора, это мы имеем вот такой результат, которым 70 лет.
Слушай, по сути, я, конечно, боюсь это сравнивать, но мне кажется, вполне можно, конечно, сравним образ этого человека с каноническим образом, там, не знаю, того же Иисуса Христа. Вот, да. Мне кажется, что не меньше масштаб. В данном случае мы говорим. Да?
Так боюсь. У меня такой хороший сценарий.
Как вот ты можешь...
Скажешь,
вот
или,
это скажи.
Или
так
мне
страшно.
Даже,
мне
понял вопрос. Извини, хотите говорить параллельно.
Вот скажи. Вот это вот чувство, оно тебя
никогда
как-то
бы,
не мучило?
Ксюша, честно тебе скажу, не взялся бы за роль, если бы он уже был канонизирован. Честно тебе говорю. Никогда бы не взялся за роль, если бы уже прошло с его смерти, ну, наверное, лет 20-30. Никогда. А так как это было все очень близко, и для меня была большая радость, когда я опубликовал в ФБ фото, и, ну, обожаю Юрия Станиславовича Будрайтиса, и он мне написал: я его видел, слушай, ты совершенно так похож. И я ему позвонил, говорю: рассказывайте. Рассказывайте, что, как, это мне надо, впечатление это. И больше лайков у меня никогда не было. Там порядка 1800 лайков, ты писаешь? Вот этого фото.
Кто этот фильм видел? Вообще зрительская аудитория
видела, Бразилия,
где-то была?
Да. Вся. Видела Италия, вся.
Что, была какая-нибудь пресса, что-нибудь говорили, писали,
конечно,
да?
Конечно. Я ездил. Там самое главное сейчас, там сейчас рейтингами мерить. Мне продюсер бегал рейтингами. У меня пресса очень много, поэтому, да. В общем, сама его канонизация, это было как выступление у Владимира Владимировича в Новый год. Это там под 90 в Италии, да. А когда пошел фильм, было там порядка 70. Это беспрецедентно. Это беспрецедентно.
Ну вот ты мне до эфира рассказывал, что
он существует в американском
обсторе. Что в Польше его не
в Польше, да, к сожалению. Почему? Великий идиотизм. А потому что... Слушай, такой большой длинный разговор, вот сейчас мои размышления о мире, о жизни, о том, что происходит, да. Поляки с сентября месяца в Варшавское радиотелевидение вышли на меня и говорили, я планировал, потому что я действительно в Польше родился, и столько у меня там всего хорошего, и за последнее время я с поляками и работал много с операторами, в основном с людьми не как бы, да, очень открытыми и хорошими, ну и вообще. И я так готовился к этой поездке. Я хотел взять маму, потому что пойду поехать в эту
больницу. Вот с фильмом уже, да?
Ну да, да. Хотел взять, сделать это вот путешествие, мама же в возрасте, и мы настраивались так. И вдруг они в декабре пропали. Они в декабре пропали, в феврале я как-то так попытался сам связаться, что, в общем, нехорошо и там, и так далее. Ну, как-то так без ответа, да-да-да-да-да-да-да-да. А потом я увидел людей, это здесь польский культурный центр, и пересеклись, я говорю, ну, давайте поговорим и все скажите. Они говорят, ну, вы понимаете, что сейчас происходит у вас там, Майдан, Украина.
То есть из-за политики, ЛНР, да,
да? Крым. Я говорю, ну, боясь.
Скажи, это же не фильм, не про...
Русский актер.
И, одного этого достаточно?
И у меня, да, да, оператор ездил из Варшавского аэропорта, висели билборды, он мне даже сделал такой, знаешь, снимочек, uh-huh. прислал, говорит, Леха, ну просто смотри. И дальше они сняли там. Фильм прошел, ну так вот как-то, так вот, тихо, без, не надо.
А его в сети можно посмотреть?
Можно. В американском апсторе, кто mm-hmm. есть, набирайте «Святой человек», или там, по-моему, он существует там «The Secret of Life» John Paul II. «Секреты жизни», что ли, mm-hmm. Павла Иоанна II. Ну, вот так. Но существует. Вот набрать, можно в Ютьюбе даже в любом посмотреть, если набрать «Sentiment», да, «Святой человек». Это тоже выскочит очень много кусочков. Там она невероятно светлая картина. Она, поверь, у всех пробивает слезу. У меня такого очень мало. И смеешься, где надо, потому что там такие есть эпизоды его же, знаешь, приватной жизни. Он сбегал из Ватикана. Она правда написана. Он сбегал через вот тот вход, где мы снимались. Я знаю, где папа сбегает. Понимаешь? Через вот эту дальнюю колоннаду. И он перепрыгивал машину к своему тренеру. Говорил, поехали, меня схватят. Он убегал, и охранник все время говорит, ну, пожалуйста, ну, не уезжайте вы далеко, ну, вы же не сходите с экранов, ну, как я могу? Он говорит, ну, как я далеко не уезжать, лыжи ты чего?
А только пастор шла.
Да-да-да, слышь, и там его узнавал, конечно, там реальный эпизод, как его звал, ребенок маленький, там, и он там поправлял у себя, значит, этот... лыжу, ботинки эти лыжные, и он ему говорит, ты папа, да? Он говорит, папа, а ты кто? Он говорит, это Джованни. Он говорит, ты мама-то? Он говорит, да мама, он Солярий. И он с ним покатался, и дальше, значит, мама говорит, с кем ты там катался? Он говорит, да с папой Ринским. Она говорит, у тебя мусор в голове, ты? Он говорит, ой, пойдем выручать. И он в этом виде, значит, топает, и инструктор говорит, вы знаете, не ругайте сына, он вам правду говорит. Действительно, папа, он говорит, вы еще туда же, взрослый
старый человек.
Да, и он говорит, я правда папа. Он говорит, да он не выглядит. Господи, говорит, ваш пум на колени. Ну, они же так. Вот это такие эпизоды, они есть, они реальные, которые с ним происходят.
Как Ленин и печник.
Да, да. Но теперь мы уже с тобой потеряли, чтобы, как, знаешь, наш руководитель страны, как Ильич, ходил класть печки и рубил дрова.
Да.
Теперь же сейчас нас разгонит, пока он подъедет. Да.
А вопрос тогда все-таки, а почему в России-то этот фильм нельзя показать, если там в нем нет ничего плохого, кроме хорошего?
Ну, я знаю, что и первый, и второй канал, они их собирались его купить, и это достаточно была бы красивая акция, потому что, ну, огромное количество в мире показывали на эту картину. И 600 тысяч католиков, страна у нас православная, как сказал нам, как мне сказали, то есть это версия. Это версия. Да, да, что с администрацией был звонок, а сейчас же на наш канал они все согласовывают теперь на какие-то.
Нет, а потом
даты,
сейчас и влияние
сказали,
церкви официальное.
Да, 600 тысяч очень... католиков не надо, чтобы вот такой, правда, не были сказаны комплименты, такой харизматичный, хороший русский артист.
То есть обратишь всех в католическую веру.
Что вот благодаря этому у нас.
Покажешь по телевизору Гуськова.
600, да? Покажешь так Гуськова, ну хотя бы как друзей ФБ, как у тебя будет их 600 тысяч 5. Ну, бред, конечно. Ну, что делать?
А ты скажи, ты же не поменял веру после исполнения этой роли? сделали. Ты же остался православным.
Да, да, я продался.
Вот, пожалуйста, пример, товарищи. Пожалуйста, вот вам пример. Уж кто-кто мог бы с легкостью сказать бы, товарищ, не мог устоять. Все, Ватикан попутал. Не попутал.
Хотя он очень, конечно, снят там. Я думаю, этого больше боялись. Он снят достаточно демократично, достаточно открыт. Ну, так и есть. Я не очень видел, чтобы были кадры, я не знаю, занимается патриархия этим, не занимается, хотя бы надо бы заниматься. Но ты входишь в эти Ватиканские сады, ты видишь все религии. Все. Они все там, все там ходят, все там встречаются. Я не думаю, что они ездят поесть спагетти и маринары. Я думаю, что все-таки они с другими целями приезжают. Но я это видел своими глазами. Она действительно очень открыта, демократична, что благополучно и продолжает сейчас Франциск.
А вот вернуться к началу твоего рассказа про съемки. Ты сказал про куратора от Ватикана.
Да, да.
А что входило в его обязанности?
Это его обязанности было...
Не в качестве цензора?
Нет, было предоставить материалы, которые просят, возможно, невозможно, и дальше открыть Ватикан для съемок, либо не открыть. Ну и вот мне продюсер благодарен моей работе, потому что столько я выслушал комплиментов в свой адрес, потому что они отсмотрели материал, сказали «да». Да, похож.
То есть все равно они отсматривали материал?
Конечно.
Они могли каким-то образом повлиять на дальнейшую судьбу фильма?
Только совещательно.
То есть высказать свое мнение, допустим, да. Но не потребовать запретить,
нет,
закрыть, снять артиста, поменять его? Нет?
Это невозможно. Это невозможно. Просто. Вот сейчас Сарентино будет снимать новую картину. Комедию.
С тобой?
Нет, там Джуд Лоу. Ну, может, у меня там небольшая будет работа. Азалинша. Это от Литвы, по-моему, кардинал. Ну, это комедия. Комедия?
Комедия про церковных иерархов.
Да?
Да? И ничего, оказывается, можно и посмеяться. Да?
Ничего страшного. Там есть эпизод, мой герой, у него он на Аляске отслужил, у него послушание было, и у него руки мне, он говорит, не могу молиться. Он говорит, ну, столько раз предлагали крем. Он говорит, у меня аллергия на крем. Там, это, знаете, и дальше идет целый разворот, что же это с ними сделать? И это очень трогательно. И как они толкаются, например, как они ждут этого дыма, как они толкаются. Ну, это же все же люди с присущими совсем.
И не страшно совсем.
Ну,
да? Чувство юмора, оно не противоречит вере,
нет,
правда же?
Нет,
вот объясни мне, почему тогда мы все время живем как в осаде, да? Что тут нас завоюют, там поколеблют нашу веру, там нас оскорбят,
Ксюша,
там нас агитируют, там по нашей нравственности что-то сделают, а там обратят к гомосексуализму.
Ксюша, ну? Я, ты знаешь, тоже рассуждаю ведь об этом. И всю жизнь рассуждаю. И когда я вот сталкиваюсь с... Вот театр сейчас репетирует «Подросток» Достоевского. Закончен в 1875 году. Самый сложнейший роман, неважно, не будем обсуждать, нырнул, естественно, в эпоху. Посмотреть, а что он имел-то в виду? Потому что там никто никого не убивает, там написано «семья». Что он имел в виду? И вдруг я обнаружил, что это абсолютно передача Малахова. Пусть говорят. И ничего с тех пор в русской семье не изменилось. Но только чуть-чуть обороты совсем другие. А говорят они об этом. А выясняют они это. И тут же прыгают в какие-то судьбы мира. Тут же не... Понимаешь, мы же никогда не занимаемся с собой, своей семьей, с чем-то. Мы все время как-то, ну, как у героя есть, знаешь, фраза. Нет, говорит, человека, который бы больше любил Россию, чем я. Нет. Ну, говорит, Венеция, Рим, Париж. Господи. Вот эти камни, эта культура. Причем, говорит, самое парадоксальное, что я становлюсь наиболее русским, чем я наиболее европеец. Как уезжал Достоевский, как уезжал Гоголь, и писали там великие произведения о любви к стране. И дальше он тоже у него написано, что, может, Россия, вот она и родила этот тип всемирного боления за всех. Этого никто еще пока не понимает. Может, она, говорит, живет для того, вот чтобы родилась эта тысяча, болеть за всех. Надо, я не первый, во дворе прибраться, понимаешь, и проблемы детские своей семьи решить. А вот это соединение, это движение масс, мышление массами. Массированный удар живой силой был только в Красной Армии. Одна винтовка на троих. Ты понимаешь, ты пойми, да? Мы производим массированный удар живой силой. Это может быть? Но это нормально.
Удар живой силы, который произвел сегодня Алексей Гуськов в нашем эфире. Да, к сожалению, мы должны уже заканчивать.
Я хотел о новой картине рассказать, которая тоже может не выйдет.
А, ну выйдешь. Ну, сейчас мы выйдем из эфира, ты мне расскажешь, я потом перескажу.
Позовешь еще раз.
Хорошо.
Хорошо? Обещала.
Обещала. Маме большой-большой поклон от нас, от всех.
Спасибо большое.
Леша, тебе огромное спасибо и удачи.
И да всем нам удачи. Спасибо.